В эфире «Эхо Москвы» Алексей Соломин ведет эфир. Олег Анатольевич Царев, замглавы фракции «Партии регионов» и советник премьер-министра Николая Азарова. Олег Анатольевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Прежде всего, вот то, что сейчас происходит. Сегодня вновь объявили о мирном протесте, вновь пошли люди к администрации президента. Но несмотря на то, что протест мирный, в воскресенье мы видели и дубинки, и кирпичи. Все это происходит. Вот на ваш взгляд, что происходит?
По сравнению с оранжевой революцией, которую мы наблюдали, а сейчас, безусловно, мы наблюдаем нечто похожее, я хочу сказать, что протестующих гораздо меньше, но гораздо более агрессивно настроено.
А с чем это связано?
Связано с тем, что на протяжении многих лет на территории Украины совершенно свободно свобода готовила своих боевиков, были летние лагеря, и в которых они подходили подготовку, они учились действовать, работать против «Беркута», против охранных подразделений. Они сегодня спаяны, они зачастую одеты в одинаковую одежду, они вооружены и очень агрессивны.
Вы сказали, они вооружены, но они пока не применяли свое вооружение? Или речь идет о вот, том, что происходило столкновение с полицией?
Вы видели, в каком состоянии солдатики, которые охраняли и памятник Ленина на Хрещатике, и администрацию президента. Некоторым ребятам по 19 лет. Они служили 8 месяцев. Я только приехал из госпиталя. Поэтому под впечатлением.
То есть вы ездили к сотруднику «Беркута»?
Это были не сотрудники «Беркута», это были сотрудники линейного отделения милиции, которые попали вдруг для них совершенно не в штатную ситуацию. У них не было ни касок, ни формы, ни дубинок защитной. И против них задействовали палки и булыжники, и специальные приспособления, которые вот разработаны, когда вбрасывались крюки в толпу, вытаскивали милиционеров. Вот у меня шлем, видите, вот шлем поломанный, разбитый. Это я забрал в больнице у ребят для того, чтобы показать завтра в Верховном Совете.
Смотрите, тем не менее, были сообщения о раненых, о пострадавших с другой стороны, в том числе о журналистах, и президент, и премьер-министр осудили действия и полиции. Вот вы как оцениваете действия «Беркута»?
Как можно оценивать действия сотрудника милиции, который защищает государственный орган от попытки его захвата? Но можно говорить о том, что, может быть, где-то, как-то ему надо было действовать мягче. Ну а как действовать, когда на тебя едет бульдозер, когда в тебя бросают камнем, когда твой товарищ лежит с проломленным лбом рядом? Я понимаю, что действия ребят были эмоциональны, но 200-300 человек держали полуторатысячную толпу перед администрацией президента. И «Беркут» в гораздо худшем состоянии. Они их просто настолько избили, и их вывезли за пределы Киева.
Просто, насколько я понимаю, претензия-то в том, что «Беркут» применял силу без разбора. Вот, например, журналисты, которые вообще никакое отношение к провокациям не имеют.
Полдня шла война, где стояло 200-300 человек. И на них непрерывно, накатываясь и откатываясь, нападала толпа. И предъявлять претензии, что в этой толпе находились журналисты и с ними обращались как-то по-другому, не так, как с остальными, у меня просто язык не поворачивается.
На ваш взгляд, отставка главы киевской полиции уместна?
Считаю, что разгон Евромайдана, это было, с точки зрения закона, все было правильно. Есть решение суда. «Беркут» должен был выполнять. А если посмотреть, какие были события до этого, когда в них швыряли бревнами, слезоточивый газ и все остальное, понять в какой-то степени их действия можно. Но это была очень большая политическая ошибка. Майдан на тот момент времени, Евромайдан, он фактически расходился. В это сложно сейчас поверить, но у меня очень много друзей с той стороны, и шли интенсивные переговоры о том, что надо как-то выходить из этой ситуации. В протестную акцию очень легко войти, очень тяжело выйти. Красиво. И власть дала возможность не только выйти, а еще раз поднять это на более высокий уровень. Конечно же, за это кто-то должен нести ответственность.
Вот по поводу политических решений, и ваши оппоненты наверняка считают это политической ошибкой. И с одной стороны, с другой стороны, о возможности выхода. Сегодня правительство Николая Азарова не ушло в отставку, а Верховная Рада не поддержала на вотум недоверия. На ваш взгляд, это не обострит ситуацию? Вот не стала бы отставка Азарова таким гамбитом, необходимой уступкой?
Был избран президент, было избрано оранжевое правительство, которое настолько быстро потеряло свой рейтинг, что, наверное, это даже в истории такое бывает редко, когда 70% поддержки упасть на 5% поддержки за первый срок президентства.
Было очень много разговоров о том, что голосование может быть как раз другим. Свидетельством этому стали два заявления о выходе из партии госпожи Богуславской и господина Жвани. Ожидали еще другие заявления.
В украинском парламенте обычное явление, когда депутаты переходят из фракции во фракцию, когда блокируются трибуны, когда депутаты дерутся в парламенте. Для такого уровня событий у нас очень маленькая миграция. Ну, партия регионов всегда этим и славилась. У нас не проходной двор. Если кто-то уходит, мы не держим, но назад не принимаем.
Ну, вы внутри партии регионов, внутри фракции все-таки проводили какие-то разбирательства по этому поводу?
Нет, да. Мы собрали фракцию, спросили, есть ли желающие выйти из фракции. Кроме двух кандидатов больше никого не было.
На коммунистов как-то пытались повлиять? Были разговоры о том, что коммунисты могут не поддержать, точнее поддержать вотум недоверия.
С одной стороны, они, конечно, оппозиционеры. И в другой ситуации они однозначно бы отправили правительство отставку Азарова. Но сегодня, когда стоит вопрос о европейской интеграции, и отправка правительства в отставку будет означать, что они поддерживают эту интеграцию, они не проголосовали. Спасибо им большое, потому что их голоса были нужны.
Какие у вас соображения по поводу того, как все-таки людей с улицы увести?
Мы надеемся, что состоится диалог в парламенте. Мы надеемся, что люди успокоятся, будут выводы Следственной комиссии, и люди уйдут из улиц.
Ожидаете ли вы какого-то крупного судебного разбирательства по типу того болотного дела, не знаю, может быть, вы слышали про это, которое идет в Москве? Требуете ли вы судебного преследования тех людей, которых вы считаете зачинщиками беспорядков?
Надо дождаться выводов комиссии, но сегодня я разговаривал с ребятами, посетил госпиталь, милиционеры, которые попали в результате действий толпы в госпиталь. Там молодые ребята, есть 19 лет. Есть ребята, которым проломили лобовую кость. Есть, которым разможили ноги арматурой. И таких людей много.
Партия регионов и действующее правительство всегда указывают на то, что опирается на большинство. Не кажется ли вам, что в такой ситуации можно было бы, для разрешения кризиса, объявить досрочные выборы для того, чтобы продемонстрировать, что действительно большинство поддерживает? Или, может быть, это неправда?
Это то, чего добивается оппозиция. Идеально проводить выборы на фоне действующего Майдана. Мы уже через это проходили. Как только антимайданные силы выигрывают, они пытаются провести новый Майдан и организовать выборы, опять прийти к власти. Но мы как-то хотим жить, как все остальные в цивилизованном мире, когда выборы проходят по сроку. У нас они будут через год. Для того, чтобы назначить неочередные, уйдет какое-то время, до полугода. Может, все-таки дождаться года, провести выборы, как все нормальные люди.
Зачем полгода эти нужны оппозиционерам?
Они не хотят упускать темп, который они набрали. Фактически неподписание соглашения об ассоциации дало фальстарт компании, которая была не до конца подготовлена. Оппозиционеры рассчитывали, что Украина подписывает соглашение об ассоциации, нарушает свои хорошие отношения с Россией, попадает в кризис. Мы реально сейчас находимся накануне экономического кризиса. И весной, когда потеплеет, будут развернуты структуры. Они рассчитывали, что начнутся протестные акции с весны. Весной теплее. Весной должны были быть развернуты куплены дизель-генераторы, быть сотники, тысячные, десятники, система продовольствия, подвоза и все остальное. И на Майдане заходить в избирательную кампанию. Как раз все четко проходило по срокам. И тут не подписание соглашения, и фактически Украина половала очень серьезную геополитическую игру. Украина должна была выступить яблоком раздора между Европой и Россией. Если соединить Европу с ее технологиями и российские природные богатства, мощный индустриальный центр и парк, Украину, то это получается очень большой проект, очень большой, выгодный для европейцев проект. И программа «Восточное партнерство», которая была разработана 5 лет тому назад, она была и разработана для того, чтобы не дать Европе стать сильной. И не случайно молодые страны, которые входят в Европу и в большей степени под влиянием Соединенных Штатов, они выступали основным локомотивом подписания соглашения об ассоциации. Это игра не в интересах Европы. И вдруг эту игру ломает Украина. Она не подписывает соглашение об ассоциации. После 5 лет восточного партнерства ни одна страна не подписала соглашение об ассоциации. Это провал программы. И Украину за это нужно наказать. И не стали ждать полгода. Запустили программу. И чуть было не проиграли.
И вот, вы считаете это местью?
Да, я считаю это банальной местью. Причем на эмоциях, для того, чтобы показать сразу же неотвратимость наказания. События и наказания должны быть минимальное время, разница во времени должна быть сразу же.
А зачем тогда направляется делегация в Евросоюз опять?
Сегодня правительство пытается лавировать, и власть пытается лавировать, пытается смягчить эту реакцию. Может быть, у них и получится.
Движение в сторону ассоциации с ЕС остановлено?
Принято решение об остановке.
При остановке или об остановке?
Об остановке. Есть решение Кабинета министров, там четко все написано. И я очень рад этому, потому что в противном случае страну ждала экономическая катастрофа. Соглашение об ассоциации фактически похоже на соглашение о полной безоговорочной экономической капитуляции. Мы сдаем свои рынки, мы за свои деньги переходим на чужие стандарты, мы принимаем к себе чужое законодательство, причем не только то, которое у нас существует на данный момент. Мы принимаем законодательство, которое и в дальнейшем Европа будет принимать. И мы не влияем на принятие тех законов, по которым мы в будущем должны работать. Это фактически новая колония. У меня было такое ощущение, что мы участвовали в какой-то войне, которую, я не знаю, проиграли, и подписываем полную безоговорочную капитуляцию.
Олег Анатольевич, дело в том, что у меня была возможность на одной пресс-конференции задавать Николаю Яновичу вопрос о евроинтеграции, и он говорил о совершенно обратном, о экономической необходимости такого шага.
Если вы зайдете в интернет, если вы поднимете все эфиры, то вы увидите на протяжении последнего года, я постоянно выступаю с одной и той же позиции, не меняю свою точку зрения.
А правительство, на ваш взгляд, поменяло свою точку зрения?
Правительство поменяло свою точку зрения. Кстати, это одна из причин Евромайдана. Правительственные СМИ, оппозиционные СМИ. У нас существует достаточно большой раздел СМИ, которые финансируются из-за границы, грантовые СМИ. Все работали на евроинтеграцию. У нас никогда не было такой высокой поддержки, как сейчас. И это благодаря слаженной и хорошей работе, в том числе и правительству на этом направлении. Сегодня мы столкнулись с той же волной, которую мы сами же подняли.
На ваш взгляд, если говорить о внешнеполитических шагах, вот по отношению к России они какие должны быть сейчас?
Партнерские. Отношения должны быть партнерские. Отношения должны быть строиться на партнерских отношениях, когда нет выигравшего и проигравшего, когда договор выгоден обоим сторонам.
Россия уже предложила экономическую помощь в случае вступления Украины в таможенный союз.
Я не думаю, что психологически население Украины против после такой активной пропагандистской программы, которая была, способна вот выдержать такой кульбит, поворот на 180 градусов. Видите, что происходит, когда мы повернули на 90. То есть фактически мы остановились. И так все государство лихорадит. Если мы повернемся на 180 и начнем с такой же скоростью двигаться в другую сторону, то наше государство может просто разнести. Должно пройти время.
Россия поймет это, на ваш взгляд?
Я думаю, поймет.
Есть еще один вопрос, который, когда я решал ситуацию с евроинтеграцией, с ассоциацией с ЕС, встал как бы клином. Это освобождение Юлии Тимошенко. Вот сейчас, когда вопрос евроассоциации остановлен, освобождение Тимошенко будет обсуждаться еще в парламенте или на этом тоже поставили точку?
Сегодня этот вопрос ушел с повестки дня. Это было требование Европейского Союза, которое они сами же сняли накануне саммита в Вильнюсе. Сегодня этот вопрос и это требование к нам никто не выдвигает.
То есть Верховная Рада к нему возвращаться не будет?
Ну, вполне возможно, что завтра оппозиционеры попробуют внести такой вопрос в повестку дня. Ну, посмотрим. Я думаю, что голосов они не найдут.
Олег Анатольевич, вот из нашего разговора следует, с одной стороны, что вы говорите, организация Евромайдана – это в основном история националистическая, история проработанная, история с зарубежным влиянием. Но я сегодня видел Евромайдан и с людьми общался, но большинство, многие люди – это обычные украинцы, которые оскорблены, может быть, этим решением, решением пойти назад. Кто-то, может быть, другие какие-то причины. Вы чувствуете, что у населения есть протест? Вот не только у экстремистов, у провокаторов, у украинцев обычных есть недовольство?
У нас Украина разделена 50 на 50. Это объективность. Часть воевала за фашистов, часть воевала против фашистов. Часть верят и ходят в церковь Московского патриархата, кто-то ходит в Киевского, кто-то греко-униат. Часть населения говорит на русском языке, часть на украинском языке. Причем это деление такое размытое. Но ни одного руководителя на Украине не будет стопроцентной поддержки в нашем государстве. В нашем государстве диктатура невозможна. Ни один человек не будет иметь даже 80% поддержки. И поэтому кого бы ни выбрали представителя Западной Украины, он не будет находить поддержки на Восточной. Представителя Восточной не будет находить на Западной. Такая ситуация будет всегда. Всегда будут недовольные, недовольные в выборах. А с учетом того, что страна у нас с невысоким уровнем жизни, невысокий уровень жизни обычно предполагает достаточно быструю радикализацию. Вот то, что мы сегодня наблюдаем. Украина входила в десятку самых развитых стран Европы на момент развала Советского Союза. Сегодня беднее нас только Молдавия. В Белоруссии пенсии, зарплаты в 1,5 раза больше. В России, по-моему, в 2-2,5. Ну вот, и это все, конечно же, не располагает к демократии. Не бывает бедных демократических стран. Не бывает демократических стран с низким уровнем жизни. Бывают богатые автократии, такие как Кувейт, Саудовская Аравия или Объединенные Арабские Эмираты. Но вот с демократией с низким уровнем жизни я не знаю. И в первую очередь, для того, чтобы строить демократическое общество, надо повышать уровень жизни.
Не следовало ли вынести вопрос о евроассоциации или противоположный вопрос о таможенном союзе на референдум всенародный?
Вполне возможен один из выходов из этого политического кризиса.
То есть вы считаете, что это следует сделать?
Я считаю, что это было бы правильно.
Вот вы сейчас шли через Майдан, я так понимаю, да, пешком? Вот что вы почувствовали, когда вас узнавали, так скажем, люди, которые пришли туда не в вашу поддержку?
Ну, ничего хорошего. Достаточно агрессивно себя вели люди, и я себя чувствовал дискомфорт.
На ваш взгляд, есть ли необходимость в привлечении иностранной помощи? И как вы относитесь к призывам таким, вплоть до введения войск иностранных государств?
В Крыму призывают Россию не оставить Украину. Многие национально озабоченные граждане требуют вмешаться в Европу. Я надеюсь, что у нас ситуация не выйдет за границы, и мы не будет повторена ситуация, когда иностранные войска интервировали Украину. Это было, вы помните, во времена Петлюры и фашистской Германии.
Олег Царев, замглавы фракции партии регионов, советник премьер-министра Николая Азарова, был в эфире «Эхо Москвы». Алексей Соломин провел интервью. Всего доброго.